Well, there's a question about the difference between descriptive and prescriptive texts.
Был вопрос о разнице между описательными и предписывающими текстами.
The discussion is sometimes when you're looking at a passage, it describes things.
Как бы вопрос касается того, что иногда, когда вы смотрите на отрывок, он описывает какие-то вещи.
Other times texts prescribe things, they tell you to do things.
Иногда текст предписывает какие-то вещи, то есть он говорит, что необходимо делать.
And you have to be very careful not to treat a descriptive text as a prescriptive text.
Нужно быть очень осторожными, чтобы не относиться к описательному тексту как к предписывающему тексту.
This is really more of an issue when you get into the Gospels and Acts.
Это касается даже больше. То есть это особенно важно, когда вы проповедуете по Деяниям и Евангелиям.
But let me just give you an example.
Но вот приведу
from the Old Testament.
Пример из Ветхого Завета.
The Bible says that David was a man after God's own heart.
Библия говорит о том, что Давид был мужем по сердцу Господа.
And David committed adultery.
И Давид в то же самое время совершил прелюбодеяние.
And therefore we should commit adultery.
И поэтому мы тоже должны совершать прелюбодеяние.
Because David was a man after
God's own heart. Потому что Давид был мужем по сердцу Божьему.
Okay, let me give you another example.
Хорошо? Еще один пример. То есть это примеры такого предписывающего подхода.
The Benjamites, when they needed wives, went to a big dance that was happening.
Вениаминитяне, вот, потомки Вениамина, из колена Вениамина, когда им нужны были жены, они пошли на большие, на танцы.
And so they went and captured themselves some wives.
И потом они себе
схватили
по жене, и значит, мы себе также должны выбирать жен.
Yeah.
On women's conference.
Yeah, that's right. At the women's conference.
На женских конференциях.
Yeah. So, so you can see, if you aren't careful, you can take a historical episode that is accurately described.
Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы не брать какое-то историческое повествование, которое детально нам описано.
And you can treat it as if it's a command for every believer.
Не относиться к нему как к повелению для каждого верующего.
And this is where a lot of strange teaching comes
именно
about.
Именно из этого на самом деле проистекает очень, ну, почти все странное учение, которое
you know,
мы встречаем.
Some people feel really strong that, you know, when you're finding a wife, you should do it in a certain way.
Многие люди очень твердо верят, что когда вопрос касается поиска жены, то нужно все делать определенным образом.
Maybe they say you should, you know, practice courtship.
Может быть, они говорят, нужно встречаться как бы семьями, то есть, вернее, вот этой паре встречаться с какой-то семьей, вам вдвоем встречаться с какой-то семьей.
And then they go to descriptive passages to prove that we have to do it.
И затем, они, ну и или встречаться как бы в присутствии родителей, то есть такой вид отношений, который в английском есть специальный термин. Вот, и они отправляются к повествовательным текстам, чтобы найти подтверждение этому, но мы не можем так делать.
То есть,
потому что это приносит с собой очень много других проблем.
And then there is the whole idea, was somebody talk about a text that's normative.
Есть совершенно другое, когда вы проповедуете по тексту, который является нормативным.
As the text that isn't.
Вы проповедуете так, как будто это нормативный текст, но он не нормативный.
And all this relates to really the field of hermeneutics.
Все это, по сути, относится к области герменевтики.
If you take a class on how to study the Bible, they'll teach you all about this.
Если у вас такой предмет будет герменевтика, как изучать Библию, то все это там должно быть.
But sometimes there's even commands.
Иногда есть даже повеления.
There are prescriptive texts.
Есть предписывающие тексты.
But sometimes there are prescriptions to specific.
Но иногда эти предписания касаются определенных людей.
Sometimes there are prescriptions to a larger group of people, like the nation Israel.
Эти предписания касаются большой группы людей, как народ израильский.
Sometimes it's a prescription for people living in a certain time period.
Иногда это предписание для людей, живущих в определенный временной промежуток.
Sometimes it's a prescription for people living in a certain geographical location.
Иногда это предписание для людей, живущих в определенном географическом месте.
And of course, studying the context will reveal what it is.
Конечно же, из изучения контекста покажет вам, в чем суть предписания.
But people like to take passages from their context and людям, use them for their own purposes.
Людям нравится вырывать стихи из контекста и использовать их в своих собственных целях.
And again, that relates to the field of hermeneutics.
И снова, все это относится к сфере герменевтики.
All right, get back to the text.
Но вот возвращаясь к конспектам.
Here's another thing. Number five, you can ask yourself, what does this text tell me about mankind?
Спросите себя, что этот текст говорит о человечестве или о людях.
Let's say we're talking about our same passage from Exodus.
Скажем, мы говорим о том же самом отрывке из книги Исход.
We might look at all the plagues and say, so what do we learn from this?
Мы можем посмотреть на все эти 10 казней, на весь этот текст и сказать, ну чему мы на самом деле можем научиться из этого?
You'll be able to see in there that men are sinners.
Вы можете, конечно, увидеть, что люди являются грешниками.
Men have hard hearts.
Что у людей может быть жесткое сердце.
Men are often unconvinced by miracles.
Часто чудеса и знамения не убеждают людей.
Men are sometimes cruel to those who try to help them.
Люди жестоко поступают по отношению к тем, кто пытается им помочь.
Men often need to suffer greatly before they turn to God.
Часто человеку нужно много настрадаться для того, чтобы перед тем, как обратиться к Богу.
Men often want blessings from God, but they don't obey.
Часто люди желают получать благословение от Бога, но при этом не слушаются.
No, those are just some things I just thought off the top of my head when I was thinking of the plagues.
Это вот все, о чем я просто так вот подумал, сейчас думая о 10 казнях.
But notice how many points of application could be derived from any one of those.
Но подумайте, как много применения можно вывести для каждой казни.
For instance, how many people want blessing from God but don't want to obey him?
Например, как много людей желают получать благословение от Бога, но не хотят ему слушаться.
You know, when the terrorist attacks happened on America and they drove the planes into the big buildings in 1981.
Например, когда в Америке произошел террористический акт, и они направили самолеты в здание.
All around the country there were prayer meetings.
По всей стране были молитвенные собрания.
Even in the government, which outlawed prayer in schools, we're all praying.
Даже правительство, которое запретило молитву в школах, все оно молилось.
And people started putting on their bumper stickers, you know, God bless America.
И люди стали снова клеить на бамперы наклейки «Бог благословит Америку».
But you know what? I never saw a sticker that said America bless God by obeying him.
Но я никогда не видел такую наклейку, что Америка благословляет Бога, слушаясь Ему. Или
we want
слушаясь
God's
Его.
Blessing.
То есть мы хотим Божье благословение.
We want prosperity.
Мы хотим преуспевание.
We want health and
мы хотим здоровье и богатство.
But we don't want to obey God.
Но мы не хотим слушаться Бога.
See? So just that point alone is similar to what you see through all the plagues, right?
То есть вот только один вот этот момент будет похожим на или общим для практически всех казней.
Pharaoh wanted blessing.
Фараон хотел благословения.
He wanted the plagues to stop.
Он хотел, чтобы эти казни прекратились.
But he didn't want to obey God.
Но он не хотел слушаться Бога.
And so God would send another plague.
Поэтому Бог посылал следующую казнь.
And then he wanted the blessing.
И затем он снова хотел благословения.
And so the plague would come to end, but he wouldn't obey God.
Эта казнь заканчивалась, и он снова не слушался Бога.
Notice how that characteristic of man is same of Pharaoh and it's same of people today.
Обратите внимание, как характеристика человека общая для фараона и для людей сегодня.
And so by looking at the text and asking that question, a lot of times you can find great application.
Глядя на текст, задавая подобные вопросы, можно найти очень много применения.
And here's another question you can
ask. Есть еще
ask.
Один пример вопроса, который
Are
можно задавать.
Are there any commands in the text?
Есть ли в тексте какие-то повеления?
And if there are, ask yourself, which two of the two great commandments do they relate to?
И если они есть, то спросите, к какой из двух великих заповедей они относятся.
For instance, you know, let's say you come across some commands in Leviticus 3,
ну, например, chapter 3. Вы встречаете какие-то повеления в третьей главе Левит.
And it says that you need to offer up the fat of the kidneys to the Lord as an offering.
Говорится, что вам нужно приносить во всесожжение Господу обе почки и тук, которые на них.
And you quickly realize this relates to loving God directly.
И вы сразу понимаете, что это относится к любви к Богу напрямую.
And we still need to love God today.
А мы все равно должны любить Бога и сегодня.
And though we don't need to love Him in that specific way.
И несмотря на то, что мы не должны проявлять свою любовь именно таким конкретным образом.
It's still true that we need to love God.
Все равно истина остается той же, что мы должны любить Бога.
Not only that, it was an act of worship.
И не только это, но само это действие было актом поклонения.
And we still need to worship God.
И поэтому нам все еще нужно поклоняться Богу.
So notice how just asking the question a lot of times helps bring out application.
Обратите внимание, что подобные вопросы помогают вывести применение.
And you could do something similar, say, which one of the Ten Commandments does the command in the text relate to?
Вы можете сделать, например, следующее, сказать, к какой из десяти заповедей относится вот это повеление?
And you would say, well, if I looked at Leviticus 3, it would be, you shall worship the Lord your God.
И если вы посмотрите на Левит 3 главу, то это будет относиться к заповеди, ты должен поклоняться Богу, Господу Богу твоему.
And you might even say it kind of relates to keep the Sabbath holy.
Можете даже сказать, что каким-то образом относится к тому, чтобы святить субботу.
Because both commands relate to being holy before the Lord.
Обе заповеди говорят о том, чтобы быть святым перед Богом.
And so these are some different questions you can ask yourself. Here's another one.
Различные вопросы, которым вы можете задаваться. И вот еще один.
Text tell me about Christ.
А что этот текст говорит мне о Христе?
Now, a lot of texts, you'll say nothing.
Во многих текстах или по отношению ко многим текстам вам придется ответить ничего.
But what about Leviticus 3?
Но как насчет третьей главы Левит?
Well, now we have some information, don't we?
У нас же теперь есть какая-то информация, не так ли?
Because in Leviticus 3, why are they offering up a sacrifice?
Левит 3 глава, зачем они приносили жертвы?
They're doing it because they need to worship God.
Они делали это, потому что они должны были поклоняться Богу.
Because if they don't offer the sacrifice, they can't approach a holy God.
Если бы они не приносили этой жертвы, то они не могли подходить в поклонении приходить к святому Богу, приближаться к святому Богу. И не только это, но мы также знаем, что Иисус стал жертвой, одной жертвой раз и навсегда.
We know from what the author of Hebrews says that all the sacrifices picture the sacrifice of Christ.
Мы знаем из послания к евреям, что все жертвы были прообразом жертвы Христа.
And so the principle still remains that if you're going to worship a holy God, you need to have a sacrifice.
Поэтому принцип остается тем же. Если ты желаешь поклоняться святому Богу, нужна жертва.
During the Old Testament, they offered up animals.
В Ветхом Завете они приносили в жертву животных.
But now that Christ has come, we have Christ to be our sacrifice.
Но теперь, когда пришел Христос, Христос является нашей жертвой.
You could talk about the theme of redemption from the book of Exodus.
Также можно говорить о теме искупления из книги Исход.
It's ultimately fulfilled in Christ too.
Что она в наивысшей степени исполнена Христом.
He is the one who's redeemed us with his precious blood.
Он тот, который искупил нас своей драгоценной кровью.
So notice how there's a lot of texts that relate directly to Christ and what Christ has done.
Обратите внимание, что есть многие тексты, где связь со Христом прослеживается напрямую, то есть прямая непосредственная связь.
Here's another very helpful
есть еще
question to
очень
ask.
Полезный вопрос.
What theme or doctrine does this text mention, which is taught in many places in Scripture?
Девятый вопрос. О какой теме или доктрине, встречающейся в других местах Писания, говорится в этом тексте?
You know, it may be the theme of the passage or the book you're studying.
Может быть, тема отрывка или книги, которую вы изучаете.
This is something really people есть, really like it when you do this. At least my congregation does.
И людям особенно это нравится, по крайней мере в моей церкви это нравится людям.
For instance, let's say you're starting to teach through the Book of Exodus.
вы собираетесь проповедовать по книге «Исход»,
and you get into the plagues,
и вы доходите до казней,
you explain redemption,
и вы объясняете искупление.
And now you say, you know, I'm really going to talk about redemption this whole sermon.
И теперь вы говорите, что я собираюсь говорить об искуплении, вот целую проповедь.
I'm going to get back to the plagues in more detail, but this sermon I'm going to talk about redemption.
Вернуться к казням чуть позже и детально посмотреть на них, но в этой проповеди хочу поговорить об искуплении.
I can do it because it's the theme of the book of Exodus.
Я могу это делать, поскольку это основная тема книги «Исход».
I can do it because the plagues are the mechanism, the means God uses to redeem them.
Я могу говорить об этом, поскольку казни были механизмом или средством, как Бог собирался их искупить.
So maybe I define what redemption is.
Поэтому, может быть, я просто дам определение, что такое искупление.
For instance, I've been teaching youth and I've talked about redemption.
Например, я преподавал для молодежи и говорил об искуплении.
And I tell them something like, let's say that you want to buy an iPhone.
Я говорил, ну, представьте, что вы хотите купить себе iPhone.
And so you go to your parents and say, you know, I want an iPhone.
А вы подходите к своим родителям и говорите, я хочу iPhone.
And they say, well, go get it.
Они говорят, ну, иди и купи.
You say, well, I don't have any money.
Но вы говорите, ну, у меня нет денег.
It's held captive in the Apple Store.
То есть они его там как бы держат в Apple Store.
Well, your parents say, well, you're going to have to pay the price if you want to redeem it.
Родители говорят, ну, мы не заплатим цену, если только ты его не выкупишь, не искупишь.
So you start working.
И вы начинаете работать.
You pull weeds and wash cars.
Вы начинаете полоть грядки, вы начинаете мыть машину.
You paint people's houses.
Вы красите дома у людей.
You scrub and you clean.
Вы все чистите, убираетесь.
And all summer long you're working.
Все лето вы усердно трудитесь.
Because you want to redeem.
Потому что вы хотите выкупить, как бы искупить свой iPhone.
Then you go to the Apple Store.
Затем вы, наконец, приходите в Apple Store.
And you give them the money.
И даете им деньги.
And you redeem it.
И вы выкупаете его.
And it's now yours.
И теперь это ваше.
You've rescued it from
вы
the Apple Store.
Его искупили из Apple Store, ну или из магазина.
In a similar way, we're all held captive by Satan to do his will.
Таким же образом мы все были в плену у сатаны, чтобы творить его волю.
And we're all sinners.
И мы все были грешниками.
And most importantly, God has to judge sinners.
И самое важное, что Бог должен был осудить грешников.
And if we die, he's going to judge us.
Если бы мы умерли, то он должен был судить нас.
And God made a way to satisfy His own justice.
И Бог придумал, каким образом Он удовлетворит свое собственное правосудие, праведность. И Он послал Господа Иисуса Христа, который заплатил цену для того, чтобы мы могли быть искуплены искуплены от последствий нашего греха.
So from the book of Exodus,
поэтому,
I can talk about redemption.
На основании книги «Исход» я могу говорить об искуплении.
I can illustrate redemption.
Я могу привести иллюстрацию искуплению.
I can look up key verses on
redemption.
Могу
посмотреть на ключевые стихи, которые говорят об искуплении.
And then I can explain how we can have redemption in Christ.
Я могу объяснить, каким образом у нас есть искупление во Христе.
Which, of course, is the most important way to apply redemption.
Является, конечно, самым главным применением доктрины об искуплении.
So that's one of the things you can do is
поэтому,
look for main doctrines in the passage.
Это один из способов, которым вы можете попрактиковать, это найти основную доктрину в отрывке.
Here's another way to find application from the text.
Один способ найти применение в тексте.
You can say, what does this text, the people in this text, tell me about good or bad behavior?
Вы можете спросить, как этот текст или люди в этом тексте показывают мне пример хорошего или плохого поведения?
In 1 Corinthians chapter 10, verse 6 and 11, it tells us that the Old Testament examples are for us.
1 Коринфянам 10, 6, 11 стих говорят нам о том, что ветхозаветные примеры оставлены для нас.
And so you're going through the Old Testament, you read about somebody who did some wicked deed.
Отправляетесь в Ветхий Завет, читаете о том, кто совершил какое-то нечестивое дело.
And you know that that person's bad example is a lesson for believers of all time.
Вы знаете, что вот плохой поступок этого человека является хорошим примером для всех верующих во все времена.
And so, let's say you look at the passage and you see the woman Jezebel.
Скажем, вы смотрите на отрывок и видите там женщину по имени Изавель.
And she was an idol worshipper.
Она была идолопоклонницей.
And she hated God.
Она ненавидела Бога.
And she was tried to kill Elijah.
Она пыталась убить Илию.
And so you see that in the passage.
We don't want to be like her. Мы не хотим быть как она.
We don't want to worship anything other than God.
Мы не хотим поклоняться ничему, кроме истинного Бога.
We don't want to try and murder the representatives of God.
Мы не хотим убивать Божьих посланников.
We don't want to be blind to our sins because God will judge us like he judged her.
Не хотим быть слепыми к собственному греху, потому что иначе Бог осудит нас так же, как осудил ее.
And so we can learn a lot of things from studying even wicked people.
Изучая даже жизнь нечестивых людей, мы можем научиться очень многому.
So those are 10 different questions you can ask.
Это 10 различных вопросов, которые вы можете задать.
You might want to keep those handy until you get used to asking them.
И, возможно, вам придется держать их у себя под рукой постоянно, пока вы не научитесь делать это автоматически.
And then after a while they'll just become natural to you.
А со временем это просто вольется вам в привычку и будет естественным образом проявляться в вашей подготовке. То есть вы будете изучать отрывок.
You'll understand what it means in its own context.
Будете понимать его значение в его собственном контексте.
And you might think to yourself, so what is the significance of this passage?
Вы можете подумать, ну а в чем значимость этого отрывка?
Why does this matter to the people of my congregation?
Почему это должно быть важным для людей в моей церкви?
And it just doesn't seem like you can figure out why.
И вдруг вам покажется, что вы не можете увидеть для чего, зачем.
And so then you think, okay, let me
думаете,
just ask these
хорошо,
questions.
Хорошо, попробую задать вот эти вопросы.
And believe me, you will
поверьте,
see lots of principles and application come from the passage.
Вы увидите, как из текста исходит очень много принципов и различных применений.
Okay, any questions about that?
Есть какие-то вопросы по этому?
How to find application for a specific group, for example, if text address is just woman or just man or just brothers or just like sisters.
Okay, good.
I will repeat.
Yeah.
То есть вопрос такой, как найти применение в тех текстах, где есть обращение к конкретной группе людей, например, к мужчинам, к женщинам, там, к израильтянам, еще кому-то. Ну, он может быть нормативный, но ограничен, да, какой-то группой людей.
One of the things you discover as soon as you find the principle, you can apply it to any group you want.
То, что вы обнаружите, что как только вы выведете принцип, можно применить его к любой группе.
Usually, let's say that you're reading Joshua 1:8.
Скажем, вы читаете Иисус Навин 1:8.
And Joshua's being told to study the law of God.
Иисусу Навину говорится, чтобы он изучал Божий закон,
to meditate on it,
чтобы он размышлял над ним и был послушен ему.
And then we have those four principles that I mentioned.
И затем есть вот эти четыре принципа, которые я упомянул.
If you can turn back in the syllabus to those principles, and we'll just show you how you might turn back a couple pages. Посмотрите
снова на эти принципы.
Okay, notice this. Let's say I'm preaching at a marriage conference.
Ну, скажем, я проповедую на конференции, посвященной браку. Конференция о браке.
Joshua 1:8 to married people.
И мне нужно найти, показать применение Иисус Навин 1:8 к семейным парам.
First of all, I make it clear what the interpretation of the passage is.
Во-первых, я ясно им говорю толкование отрывка.
And I tell them this passage is not addressing marriage.
И я говорю им, что этот отрывок не говорит о браке.
However, there are some principles
однако
here that are for all believers.
Принципы, которые верны по отношению ко всем верующим.
And if obeyed, they can help us have a better marriage.
И если мы будем им послушны, то тогда они помогут нам иметь хороший Хороший брак, они улучшат наш брак.
Every married couple,
например,
if they're believers, should realize that God has given us a Bible.
Каждая, посмотрите на первый принцип. Каждая семейная пара, если они верующие, должны понимать, что Бог дал нам свое слово, Бог дал нам Библию.
And if you want to have a good marriage, you and your wife need to be in that book.
Если вы хотите иметь хороший брак, то тогда вы вместе со своей женой должны пребывать в этой книге.
You need to seek to obey. Wives, you need to seek to obey what God wants you to do.
Искать послушание, поскольку Бог желает, чтобы вы это делали.
And husbands, you need to seek to do what God's word says for you to do.
И вы должны, жены, вы должны искать в Божьем Слове, что оно вам повелевает делать. Мужья, вы должны искать там то, что оно вам повелевает делать. И Бог благословит ваш брак, если каждый из вас будет это делать. Обратите внимание, как те принципы, как только мы их сформулировали, могут быть направлены более узко и конкретно к любой, в принципе, группе.
I want to make it clear, though, that I'm not telling people that Joshua 1:8 is specifically about marriage.
Однако, я хочу очень ясно донести людям, что тот отрывок, о котором я говорю, Иисус Навин 1:8, конкретно о браке не говорит.
I always start with what the author meant for us to understand by what was written.
Сначала я начинаю с того, что имел в виду автор, что он имел в виду в том тексте, который он записал.
And then I show principles we can take from it.
Затем я показываю принципы, которые мы можем извлечь из этого текста. И затем эти принципы уже применяю к любой группе.
As long as they're believers, it applies to them.
И если они верующие, то это к ним применяется.
But even if they're not believers, let's say they're unbelievers.
Представим, что они неверующие.
And we're going to talk about this later when we talk about preaching the gospel.
Поговорим чуть позже об этом, когда будем говорить о проповеди Евангелия.
Let's just say I know there's a whole bunch of unbelievers out there.
Представьте, что, допустим, я знаю, что в аудитории еще много неверующих.
I'm still at the marriage conference.
Я все еще на той же семейной конференции.
And I know there are believing husbands who have brought their unbelieving wives.
Я знаю, что есть верующие мужья, которые привели своих неверующих жен.
And I know that there are believing wives who have brought their unbelieving husbands.
Я знаю, что есть верующие жены, которые привели своих неверующих мужей.
And maybe there's just some unbelieving couples who are on the verge of divorce and just came and they don't even know why they're there.
Divorce?
They're on the verge or they're about ready to get a divorce.
И может быть вообще есть какие-то семейная пара неверующих, которые уже близки к разводу, но они вообще не знают, зачем они пришли, просто пришли.
Now I know all those principles are in the passage.
И я знаю все вот эти принципы из этого отрывка.
But let me ask you, can an unbeliever obey God?
Но может ли неверующий слушаться Бога?
And give God glory?
И прославлять Бога?
No, those who are in the flesh can't please God.
Нет, те, кто живет по плоти, не могут Богу угодить.
So as I'm applying the passage to the believers,
когда я применяю отрывок к верующим,
I know from the scriptures that if there's unbelievers out there, they can't give glory to God until they're first reconciled to Christ.
Я знаю из Писания, что неверующие не могут прославлять Бога, если только они не примирены во Христе.
This gives me a perfect opportunity to preach the gospel.
Дает мне идеальную возможность, чтобы проповедовать Евангелие.
Because I can say something like this.
Потому что я могу сказать что-то следующее.
I say, you know, so we've seen how meditating on the scripture can help your marriage.
Итак, мы видим, как я могу сказать, мы видим, как размышление над Писанием может помочь браку.
But if you don't know Christ,
но если вы не знаете Христа,
that's not good enough.
Этого недостаточно.
It doesn't matter if you have a good marriage and you're on your way to hell.
Есть ли у вас хороший брак, если вы идете в ад?
You can't give God glory unless you know Jesus Christ.
Вы не можете прославлять Бога, если только вы не знаете Иисуса Христа.
The most important thing of having a good marriage is knowing Jesus as your Savior.
Самое важное и намного важнее того, что чем просто иметь хороший брак, чем иметь хороший брак, это знать Иисуса Христа как своего личного спасителя. И затем я проповедую Евангелие.
Because I don't want people to think I can just obey the Bible, but not give glory to God.
Я не хочу, чтобы люди думали, я могу просто быть послушным Библии, но при этом не прославлять Бога.
You need to get them to see that they're in danger if they don't know Jesus.
Они поняли, что они в опасности, если они не знают Иисуса.
So, does that help?
Понятно.
Good.
Помогает это.
All right. Know that the amount of information given in a sermon affects the preacher's ability to apply the text. We already talked about this earlier.
Учитывайте, что количество информации, данных в проповеди, влияет на способность проповедника применить текст. Мы уже говорили об этом
пункте. So,
хочу это снова упомянуть. Это 35-я страница, пункт С.
If we were to have a graph here and I were to write it up on the wall right here.
Если бы у нас вот графически можно было это изобразить, я сейчас это изображу.
Okay, so this right here would be information.
Вот здесь.
I don't want to speak Russian. Okay, information right here.
Вот здесь информация.
So as information increases.
И когда увеличивается информация.
So your information increases.
То есть увеличивается информация.
The ability for you to illustrate and apply the truth.
Способность проиллюстрировать и применить истину уменьшается.
So if I have a one-point sermon,
например, если у меня проповедь из одного пункта,
okay, I can have high
то
application and illustration.
У меня может быть высокое применение и иллюстрация.
But if I decide to do a
Но если я
sermon,
решил проповедовать проповедь из двух пунктов,
now I have to do less.
А теперь у меня есть меньше.
Now, if I am your typical young preacher,
вот если я типичный молодой проповедник,
I'm gonna tell them
я буду говорить
им
все, что я могу, все, что только можно, скажу все, что только можно.
Но
проблема в том, что у меня не осталось времени, чтобы это проиллюстрировать, нет времени, чтобы это применить. Поэтому община получает, церковь получает много информации, а они ничего из этого не понимают, они не знают, как это применить, и они забывают это, как только уходят. Но если бы я взял один конкретный момент, и я бы его проиллюстрировал несколькими способами, и я бы применил его к различным группам, люди бы остались вот с этим одним главным моментом или главным пунктом, но они бы его запомнили. И они бы знали, как его применить.
И
вот почему многие великие проповедники проповедовали по маленькому отрывку Писания.
When you say one point, you don't mean that sermon should contain one point, right?
Yeah, I do.
Do? Like, I mean, not one single point, but I mean...
One single point.
You mean... Oh, okay.
I'll give some examples. Go ahead and ask the question.
Ну, я задал вопрос, просто чтобы уточнить. А поскольку слово point в английском может иметь несколько значений, как пункт проповеди, так и... как бы одну как бы идею, общую идею. Я спросил, но как бы вы же не имеете в виду, что проповедь всегда должна состоять именно из одного пункта? То есть вот, может быть, должна быть общая идея, но не обязательно же один пункт. Он говорит, нет, я имею в виду именно один пункт. Вот, и...
Okay.
И говорит, я приведу примеры этому.
Okay, so here's the answer to that question.
Вот ответ на этот вопрос.
Okay. Remember we talked about Ephesians 2:8-9 earlier?
А помните, мы уже говорили о Ефесянам 2 главе 8-9 стих.
We talked about how there's one
main verb. Мы говорили о том, как есть один основной глагол.
Now, would it be okay to preach a sermon and mention all five points in those two verses?
Было бы нормально проповедовать проповедь и проповедовать по этому тексту и сказать вот о всех пяти пунктах, которые там упоминаются. То есть было бы нормально так?
Yeah.
Да. Да, было бы нормально.
Would it be okay to preach two sermons on that passage and mention the first three points the first time and the last two the next sermon?
Было бы нормально проповедовать две проповеди на этот отрывок и три пункта упомянуть в первый и два пункта во второй?
Yeah, would it be fine.
Да, тоже нормально.
And could I preach five sermons on that, those two verses?
Можно ли проповедовать пять проповедей на эти два стиха?
Sure.
Да.
I can preach a whole sermon on grace.
Можно проповедовать одну проповедь о благодати.
A whole sermon on faith.
Целую проповедь о вере.
A whole sermon on the gift of God.
Целую проповедь о даре Божьем.
A whole sermon on not a result of works.
О том, что это не от дел.
A whole sermon on no one being able to boast about their salvation.
Целую проповедь о том, чтобы никто не хвалился о своем спасении.
And as a preacher, I have freedom.
Как у проповедника, у меня есть свобода.
Now, what you'll discover, depending on how much time you have to preach, is you're going to figure out that you can only give them so many points. In a sermon. Well.
Как только вы узнаете, то есть сколько вы можете проповедовать, то есть какое количество проповедей вы можете сказать, так вы, как бы, тогда вы сможете определить, сколько пунктов проповеди у вас будет.
A lot of times people ask me, how come a lot of your sermons have three points all the time?
То есть люди спрашивают, почему так много твоих проповедей состоят из трех пунктов?
They said it's like every text a three-point text.
Они говорят, что каждый текст состоит из трех пунктов?
I said no.
Я говорю нет.
But what I've learned is I can only preach about three points well.
Но я просто научился тому, что я могу хорошо проповедовать только три пункта.
So I usually preach
обычно
a passage.
Я проповедую отрывок.
And that I can get three points out of.
Чтобы у меня было там три пункта.
And if the passage
есть, так, такого размера, чтобы
more
у меня
points,
было три пункта.
Если, then I preach more sermons.
Если в отрывке больше, чем три пункта, то тогда я просто проповедую его, ну, как серию, то есть из нескольких проповедей.
I usually preach about an hour.
Обычно я проповедую час.
And so that usually gives me about, let's say, 10 minutes for introduction and context.
Это где-то составляет это час, то есть 10 минут на введение и контекст.
And it gives me about 15 minutes per point.
15 минут на каждый пункт.
And that gives me I can make observations from the passage.
Я могу сделать наблюдение из отрывка.
I can interpret the passage.
Могу толковать отрывок.
I can illustrate the
могу
passage.
Иллюстрировать отрывок.
I can apply it.
Могу применить его.
And then I move on to the next
и затем
point.
Я перехожу к следующему пункту.
And then it gives me about 5 minutes at the end to conclude the sermon.
5 минут в конце, чтобы сделать вывод из проповеди.
I just know from preaching hundreds of sermons that's what I can do.
Из проповедования как бы из но более чем сотни проповедей я увидел, что это вот самое лучшее, что у меня получается.
Now there are times when I've had 18 points
бывало,
in a sermon.
Что у меня в проповеди было 18 пунктов.
But I don't tell anybody that.
Но я никому об этом не говорил.
They don't really realize
то есть они не осознавали это.
Because a lot of the points are
потому что
sub-points.
Многие из этих пунктов были подпунктами.
I hide the 18 points by saying things like and notice the text also says.
Я скрывал эти 18 пунктов такими фразами. И обратите внимание, этот текст также говорит и об этом.
And so you might say, well, when is it okay to preach more points and why is it better to preach less sometimes?
Иногда вы можете спросить, когда нормально проповедовать больше пунктов, а когда лучше, чтобы было меньше.
And usually, if you have quite a few points and they're all related to the same thing,
например, если у вас есть несколько пунктов, но все они связаны с одним и тем же,
then it's pretty easy for people to understand that and maintain thought on it.
Людям это понять легче и сохранить как бы вот этот мысль в одном направлении проще.
So the general rule is,
общее
you
правило,
have a lot of points that relate to the same thing, then you can have more points because people can track with you.
То есть вот как бы пункты должны следовать одной теме, чтобы люди могли следовать как бы вашей мысли.
But if they're related, they're pretty radically different things. You shouldn't give them too many things because they can't absorb that much information that's not related.
Но если пункты между собой не сильно взаимосвязаны, если это разные как бы концепции, разные идеи, то люди не могут впитать или постичь за такой промежуток времени такое количество информации.
And again, I would encourage you to read some of the sermons of the great preachers of the past.
Снова, я бы призвал вас, чтобы вы почитали проповеди великих проповедников прошлого.
For instance, you could talk about Jonathan Edwards' sermon "Sinners in the Hands of an Angry God."
Можно говорить о проповеди Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога».
And he preaches it on just a small little phrase.
Он основывает эту проповедь на маленькой короткой фразе.
And the phrase is "Their foot shall slide in due time."
Эта фраза посему пошатнется нога их.
And so he first makes some observations.
И сначала
from the
он
text.
Делает некоторые наблюдения над текстом.
And these are kind of principles he's deriving from the text.
Определенные принципы, которые он выводит из этого текста.
He says things like these people are standing on a slippery place.
А он говорит, что эти люди стоят на скользких путях.
And they don't realize it.
И они не осознают этого.
And at any moment, they can fall.
В любой момент они могут упасть.
And They don't need anybody to cause them to fall.
И им не нужен кто-то, кто толкнет их, чтобы они упали.
Because when we're on a slippery place, we get thrown down by our own weight.
Поскольку, будучи на скользких путях, мы падаем под тяжестью собственного веса.
So he makes some very simple observations.
Поэтому он делает очень простые наблюдения.
From that passage.
Из этого отрывка.
And he relates it to spiritual aspects.
Он связывает это с духовными аспектами.
Because the passage is talking about the wicked.
Поскольку этот отрывок говорит о нечестивом.
God has placed them on a slippery place.
Бог поместил нечестивого на скользких путях.
And they are being in that place, they're on the verge of being judged.
Находясь в таком месте, человек находится под Божьим судом.
And it is the weight of their own sin that will throw them down.
И именно тяжесть их собственного греха и повергнет их вниз.
And then he goes into the sermon and spends a lot of time. His points are different ways that that text applies to different groups.
Но затем пункт его проповеди заключается в применении этого текста к различным группам людей.
So sometimes your text might come when you're preaching through like a New Testament epistle, the grammar and syntax of the passage.
Иногда ваши пункты будут следовать из, если вы проповедуете по новозаветному тексту, из грамматики и синтаксиса отрывка.
When you're preaching a narrative, it might come from implications of the overall theme of the passage.
Но когда вы проповедуете о повествовании, то пункты могут быть основаны на выводах общей темы всего отрывка.
But if you preach a very like a one-point sermon,
но если вы проповедуете однопунктовую проповедь,
then you actually derive your application from or you derive your points from different points of application you want to talk about.
По сути, вы свои пункты черпаете из различных сфер или различных вопросов применения, которые вы хотите показать.
And as a preacher, you get to determine what you're going to do.
Как проповедник, вы должны для себя решить, что именно вы будете делать.
You know, I might assign all of you the same passage of scripture.
Например, я могу дать вам любой отрывок Писания один и тот же.
And you might all study it diligently.
Вы все можете усердно его изучать.
You might all understand it in its context.
Вы все можете понять его в его контексте.
Read the same commentaries.
Прочитать те же самые комментарии.
And then some of you would decide, well, I know that there are five key points here.
А некоторые из вас решат, что я знаю, что есть пять ключевых текстов. Пять ключевых пунктов здесь.
I know my people are struggling with this thing, so I'm going to mention all five points, but I'm going to explain this one in great detail.
И вы знаете, что да, вот у людей действительно есть борьба вот с этими моментами, все пять пунктов практичны, но один особенный, поэтому я больше внимания уделю вот этому одному.
Now, sometimes people think, well, shouldn't I tell them everything?
Иногда люди говорят, ну разве я не должен говорить им все?
You can never tell everybody everything.
Вы никогда не сможете всем сказать все.
God's word's too deep.
Потому что Божье слово слишком глубоко.
You can never tell them everything in the passage.
Вы никогда не сможете сказать людям все, что есть в этом отрывке.
No, you can only tell them some.
Вы можете всегда сказать лишь часть того,
so you
что
have
есть
to pick and choose.
Поэтому вам нужно выбирать.
If you were to talk to my wife, she knows I hate doing that.
А если вы поговорили с моей женой, она знает, что мне вообще я не люблю это делать.
And sometimes I'll get my sermon down and I'm just preaching on like a half of a verse.
Например, иногда я беру проповедь и проповедую наполовину стиха.
Now when I first start out, I start thinking to myself, well, this isn't enough to preach on.
Иногда я думаю как бы для себя, но этого достаточно для проповеди.
And then I start studying the passage.
Затем начинаю изучать отрывок.
I start making observations.
Начинаю делать наблюдения.
I do some word studies.
Изучаю слова.
I read commentaries.
Читаю комментарии.
And pretty soon I have all these ideas.
У меня есть все вот эти идеи.
And I see how I can illustrate it.
И я вижу, как я могу
их проиллюстрировать.
Вижу, как это применяется к жизни людей.
And then I'm sitting down and I have a two-hour sermon.
И у меня есть проповедь на два часа.
It happens almost every single week.
Происходит практически каждую неделю.
And then I have to think, well, what part am I going to cut out?
Итак, а что же мне сократить?
Well, there's no bad parts.
Ну, нет ничего плохого.
There's just too much.
То есть слишком много просто.
You know, I just can't feed them all that in one Sunday.
Я просто не могу все это в них впихнуть за одно воскресенье.
And so I start highlighting things and crossing it out.
Как бы зачеркивать какие-то вещи, вычеркивать что-то. Я не люблю, очень ненавижу.
And then I have a really great illustration,
затем у меня есть прекрасная иллюстрация,
I don't have time for it.
Но у меня нет времени на эту иллюстрацию.
I have some really neat historical background information that's really exciting.
Очень интересная историческая информация по историческому контексту, которая прекрасная.
It just doesn't relate to living your life for Christ.
Но она сегодня никак не связана с обычной христианской жизнью.
I mean, it's interesting to me.
И мне-то это очень интересно.
And so I block it out and delete.
И поэтому мне тоже надо это удалить.
It happens every week.
И это происходит каждую неделю.
Sometimes on Sunday morning,
иногда в воскресенье утром в 8 утра.
And I gotta go to church at 8:30.
А мне надо в церковь уже к 9:30.
And I still have an hour and 15-minute sermon.
У меня все равно проповедь на 1:15. Моя жена смеется надо мной.
She goes, so what are you gonna cut out?
Она говорит, так что же ты теперь уберешь?
I don't know.
Я говорю, я не знаю.
And so I just start packing pieces out.
Начинаю какие-то кусочки вырывать оттуда.
Oh, happens almost every week.
Да, это происходит почти каждую неделю.
Yeah, and after a while you just realize you just can't tell them everything.
Вы просто понимаете, что, вы не можете людям всего сказать.
And the goal is to tell them whatever you do, tell them well.
Цель сказать то, что вы собираетесь сказать, сказать хорошо.
You want them to leave understanding
the passage. То есть вы хотите, чтобы они ушли с пониманием отрывка.
You want them to leave remembering
the passage. То есть вы хотите, чтобы они ушли, помня этот отрывок.
You want them to leave knowing how to apply the passage.
Чтобы они ушли со знанием, как применить этот отрывок.
And that means you can't preach everything you find.
Значит, что вы не можете проповедовать все, что вы найдете.
And it's very frustrating.
И это иногда очень расстраивает нас.
So you have two different options.
Есть два варианта.
One way is you just accept the fact that you're going to not mention a lot of really good truth.
Один вариант, вы просто смиряетесь с тем фактом, что вы не сможете упомянуть все прекрасные истины, которые вы найдете.
You're going to preach through the book and you're just going to skip over a lot of great stuff.
Будете проповедовать по книге и просто будете пропускать многие прекрасные вещи.
Or you're going to preach really slow.
Вы будете проповедовать очень медленно.
If you're going to try and get everything.
И постарайтесь обратить внимание
you'll
на все.
Be sneaking along.
То есть вы будете как бы очень-очень медленно-медленно ползти.
I preached seven years in the Gospel of Luke.
Я проповедовал 7 лет по Евангелию от Луки.
There were times I preached 9 sermons on one verse.
Бывало, что я 9 проповедей на один стих проповедовал.
And I didn't mention so much stuff. I could have went so much slower.
Я не упоминал еще так многого. Я мог гораздо медленнее идти.
I could have developed every doctrine.
Я мог развить любую доктрину.
I could have given more application, more illustration.
Я мог дать больше применения, больше иллюстраций.
Oh, I saw so many implications of the text. I just chose not to tell
так много выводов из этого текста, который я решил, ладно, я не буду о ней говорить.
It's the nature of the word of God.
И это природа Божьего Слова.
When John MacArthur first preached the book of Ephesians,
Джон МакАртур первый раз проповедовал по Ефесянам,
he preached 12 sermons and covered the entire book.
12 проповедей и все послание за 12 проповедей прошел.
The next time he
следующий
preached
раз, когда он проповедовал
Ефесянам,
он проповедовал 68 проповедей.
Which one was right?
Что было правильным?
As long as you're preaching the word, that's right.
Если вы проповедуете слово, значит это правильно.
But you just need to realize you can't tell people everything every sermon.
Не можете сказать людям абсолютно всего в каждой проповеди.
It's kind of what your purpose is. What is your purpose now of doing this?
Все сводится к тому, какова ваша цель. Вот как бы сейчас, когда вы будете так проповедовать.
The first time John MacArthur preached Ephesians, he just wanted to do an overview of the book.
Сейчас первый раз, когда Джон МакАртур проповедовал Ефесянам, он хотел представить такой обзор всего послания.
So he preached a couple sermons on each chapter.
Поэтому он проповедовал по две проповеди где-то из каждой главы.
The next time he preached the book, he wanted to go into it in detail.
Он хотел уже детально посмотреть на эту книгу.
And this is the neat thing about being a preacher.
И в этом и удивительная, как бы увлекательная часть служения проповеди.
Also, not everybody has the same amount of time.
И то же самое, не у каждого есть одинаковое количество времени.
Maybe you're in a church,
например,
and the pastor says, "I want you to give the short sermon at the beginning."
Вы ходите в церковь, и пастор вам говорит: "Хочу, чтобы ты короткую проповедь в начале сказал."
He says, "I'll give you 10 minutes."
Он говорит: "У тебя есть 10 минут."
It's probably best to do a one-point sermon.
Лучше, наверное, проповедовать однопунктовую проповедь.
Or somebody may say, "Yeah, I'll give you an hour to preach."
Кто-то может скажет вам: "Хорошо, у тебя час на проповедь."
And you could still do a one-point sermon.
И вы все равно можете сделать проповедь из одного пункта.
Or you could do a five-point sermon.
Или проповедь из пяти пунктов.
Now, how many people were here on Sunday when I preached?
А кто был здесь в воскресенье? Когда я проповедовал.
Yeah, so a lot of you were here, and
да, многие были здесь.
I mean, I preached a giant passage.
Я проповедовал
so you can see how to
на
do it.
Гигантский отрывок, для того, чтобы вы могли видеть, как это можно
notice,
делать.
I spent almost 30 minutes just giving background to the passage.
Обратите внимание, я только 30 минут где-то потратил на то, чтобы говорить о контексте этого отрывка.
And then the last 30 minutes I had three points.
И затем вторые полчаса у меня было три пункта.
Now they were all related to the providence
of God. Они все были связаны с Божьим провидением.
And you know that was believe me, I had to cut 40% of my sermon out in order to preach to a translator.
Поверьте мне, пришлось сократить где-то 40% моей проповеди, потому что я знал, что я буду говорить через переводчика.
I cut out a lot of good stuff.
Я очень много хорошего вырезал из этой проповеди.
And you guys didn't get it.
То есть вы
you probably never will.
Вы не получили и, возможно, никогда не получите.
You're gonna have to study it yourself.
Вам нужно будет самим изучать.
But I preached some.
Но я проповедовал некоторые моменты оттуда.
Yeah, it was great.
Да, и это было очень интересно. Потому что это Слово Божье, которое интересное.
And that's what's neat about being a preacher. You get to kind of pick and choose how much you're going to give your people.
Удивительная часть служения проповеди, что вам нужно выбирать, что именно вы будете давать людям, а что нет.
You know, today at lunch we had some wheat with little pieces of beef in there.
А сегодня у нас на обед была гречка, и там был гуляш, да, кусочки мяса.
And I had three pieces of meat in my dish.
И у меня было три кусочка мяса в моей порции.
And that was just about right.
И это было правильно.
But I'm glad they didn't try to feed me a whole cow.
Но я рад, что мне не дали целую корову.
I can't eat a whole cow.
Потому что я не могу съесть целую корову.
And a lot of times young preachers think they can feed their people a whole cow.
Думают, что они могут накормить своих людей целой коровой.
So open up, and there's the whole
говорят,
thing.
Откройте рот и вставляйте туда корову. И люди просто повергнуты.
So you got to narrow it down to bite-sized pieces.
Сузить и нарезать кусочками, которые легко помещаются в рот.
And so if you have 10 minutes to preach, it's going to make a difference than if you have an hour.
То, конечно, это будет отличаться от того, когда у вас час.
And sometimes people ask me to come and preach at something.
Просят, чтобы я приехал и проповедовал о чем-нибудь.
And they say, we just want you to give a little devotion, maybe 15 minutes.
Ну, хотим, чтобы ты просто поделился таким духовным наставлением минут на 15.
Well, I realize I can't tell them very much.
Я понимаю, что за 15 минут я многого сказать не могу.
And so I don't do the same thing that I do when I'm preaching a full-blown exposition of a passage.
Поэтому я не делаю того, что я делаю, когда именно есть там такое полноценное объяснение отрывка.
A lot of times I'll summarize
the
background and context and make it very short.
Подытоживаю контекст, исторический фон и делаю его очень кратким.
I leave out a lot of the observations and interpretations of different things.
Как бы оставляю очень много, ну, там, наблюдений, толкований каких-то моментов.
I usually distill down to one point.
Обычно все свожу к одному пункту.
And I just kind of give brief background. I say, well, what this text means, and then I tell them.
И я даю такой краткий контекст и говорю, вот что этот текст значит, и говорю.
And then I might illustrate the point that's in the passage.
Проиллюстрировать этот пункт, который в этом отрывке.
Give them a little bit of how that can apply to their life.
Сказать немножко, как это применимо к жизни.
Time's up.
И все, и время кончилось.
And that's how it is.
И вот именно так и это и происходит.
The problem is when you're a young preacher, you're kind of scared, usually scared that your passage isn't big enough.
Is big enough.
You're afraid it's not big, that there's not enough information if you pick a small passage.
У молодых проповедников особенно есть такой страх, что если вы выбираете маленький отрывок, то кажется, ну, он слишком маленький, в нем недостаточно информации.
I mean, you're looking at one verse and you're thinking, I've got 30 minutes.
На один стих и думаете, у меня целых 30 минут.
You think there is no way I can talk about that verse for 30 minutes.
Невозможно говорить об одном стихе на 30 минут.
This is way too small.
Слишком мало.
And so then слишком мало текста. 12 verses.
И поэтому вы выбираете 12 стихов.
And you know, an experienced preacher could preach a year on that.
Опытный проповедник может год проповедовать на это.
And it's just because you haven't, просто, you know, gained confidence yet in the text.
Поскольку как бы есть больше уверенность в тексте.
But what will happen is you learn how to study the passage.
Что происходит, когда вы изучаете, когда вы учитесь, как изучать отрывок?
You come to the passage and you start doing some word studies.
Подходите к отрывку, начинаете делать изучение
слов. And you start reading commentaries.
Читаете комментарии.
You start adding some illustrations.
Добавляете иллюстрации.
You talk about the principles and application.
Говорите о принципах применения.
Pretty soon you realize this is
getting
big.
И вскоре вы осознаете, что все это становится все больше.
I've got an hour sermon here and 30 minutes to give it.
Проповедь на целый час, а у меня всего 30 минут, чтобы
Now what
сказать.
I'm going to do.
Теперь что делать?
Whatever you do, don't try to speak really fast.
И все, что вы не изберете делать, самое главное, не старайтесь говорить очень быстро.
Just go ahead and chop some out.
Поскольку это как бы, ну...
Yeah. Just make it go away.
Просто выше голов людей будет, и это просто уйдет, и все.
And tell them whatever you can
tell
them.
Скажите людям все, что вы можете сказать.
In a clear, understandable way.
Ясным и понятным образом.
In the time given.
В то время, которое вам дано.
Do we have a break now? Yeah, 10-minute break.
10 минут перерыв у нас.